Глава вторая, в которой в том числе речь идет и о нежно-персиковом цвете. Заброшенная посадочная полоса была у меня на пути, и я вышел к ней возле ангаров, за которыми начинались неровные прямоугольники кварталов Прибрежного. Здесь оказалось уже не так пусто, как раньше. На рулежной дорожке стоял стрекалет, старенькая мушка. Рядом с ним возились двое. Лохматый седовласый гном с пожелтевшей от табака бородой в потертой кожаной куртке и худенькая человеческая девчонка со смешливыми карими глазами и короткими волосами пшеничного цвета.
«Надо торопиться», — услышал я хриплый голос гнома. «Если эта корыта не поднимется в небо, к ночи у нас будут проблемы».
«Успеем», — ответила девушка.
«Как они нас выследили! Уже столько времени прошло! Где же мы ошиблись?»
Как видно, не один я хочу сегодня спрятаться. Вот и еще беглецы. Заметив меня, гном нахмурился, вытер руки грязной тряпкой, отчего чище они не стали, и взялся за мушкет, прислоненный к ящику с инструментами.
«Это частная территория, парень!»
Грозно сказал он мне, приняв за человека, так как на моей голове был капюшон.
«А я думал, полоса заброшена», — миролюбиво ответил я ему.
Он тут же прищурился, уловив мой мягкий и певучий акцент. Существует шутка, что эльфа можно узнать даже в темной комнате исключительно потому, как он произносит слова.
«Не цепляйся к нему, Флихал», — сказала девчонка, перестав крутить гайку и махнула тяжелым ключом. «Тебе делать, что ли, нечего?»
«Это эльф, Ромашка. Терпеть не могу скотских эльфов. Везде суют свой нос».
Я мог бы то же самое сказать о гномах, добавив лишь, что это сварливое и склочное племя недомерков, которые в любом споре обожают хвататься за все, что стреляет, колет или рубит.
«Лучше помоги мне здесь. Поставь, пожалуйста, калибратор. Я не могу проверить, все ли цепи замкнуты правильно», — продолжала настаивать его спутница.
Гном заворчал, сплюнул и грозно буркнул мне:
«Проваливай отсюда, остроухий».
Он поднял с земли грязную запчасть, лег под днище стреколета, начав раскрывать один из отсеков.
«Не обращай внимания, он немного нервничает».
Летунья, в отличие от своего напарника, была гораздо более дружелюбной.
«Заблудился?»
Я прекрасно помнил карту города, которую увидел из кабины стреколета, поэтому лишь молча покачал головой.
«Не каждый день встретишь звезднорожденного в этих краях»,
— заметила она и добавила:
«Не ходи через трущобы. Там уже несколько дней неспокойно. Гоблины борются за свои права. Сразу за ангаром возьми влево, и сбежишь массы неприятностей».
«Спасибо».
Она сверкнула улыбкой, вытерла рукавом летного комбинезона чумазую щеку и вновь занялась работой. Гном же бросил на меня еще один недовольный взгляд. После того, как его родственники из Вестхайма попытались перекрыть торговые фарватеры в наши леса и увеличить пошлины на демонов, а мы в ответ не продали им обладающую особыми свойствами воду из источников вековых эльфийских дубрав для остужения их горнов, вражда между северными кланами гномов и светлыми эльфами вышла на новый уровень. В сотый раз за последние 10 лет. Я последовал совету девушки не лезть в трущобы. Обошел их стороной и, оказавшись на широком перекрестке, свернул направо, зная, что через 6 кварталов улица должна вывести меня к широкому проспекту, по которому я без труда доберусь до порта. Прибрежный — крупный торговый и транспортный центр этого королевства людей.
но также здесь живут и другие расы. Орки, тролли, гномы, кобальды и хафлинги. Все эти народы вполне уживаются, и конфликты между ними происходят гораздо реже, чем можно было бы ожидать. Люди, для которых здесь главное – стабильная торговля, ввели жесткие законы. И если ты их нарушаешь, то въезд в город тебе заказан. А нет города – нет и возможности торговать, а значит, в карманах не звенят луидоры. Поэтому, хотя некоторые прохожие и косились друг на друга, но вели себя мирно. Я вышел к большому тенистому клену, растущему прямо на перекрестке, очень заметному ориентиру, и свернул направо. По этой стороне улицы тянулась высокая кованая ограда, вдоль которой стояли пирамидальные тополя. За ними начинался большой сад с огромными круглыми и квадратными клумбами, где преобладали алые и желтые цветы. Дорожки, выложенные голубым камнем, вели к белым беседкам и павильонам, а целая череда каскадных прудов была соединена друг с другом рукотворными водопадами. Отсюда ничего этого видно не было. Деревья закрывали обзор, но я пролетал прямо над парком, так что прекрасно рассмотрел то, что скрыто от глаз обычных пешеходов. Когда я добрался до широкого проспекта, то увидел серый, больше похожий на крепость храм с шестью куполами. С земли он выглядел огромным и величественным, а сверху больше походил на паука с ножками-лестницами, раскиданными во всех направлениях. Перед ним находился еще один перекресток. Дорога влево вела к центру города, дворцам знати и просторным кварталам с бордовыми крышами, зелеными лужайками и закованной в гранит набережной реки. А если идти прямо, сразу за храмом улица сужалась и начинался прибрежный район. Мне было надо как раз туда. Прохожих здесь оказалось гораздо больше, чем в других районах, и в некоторых переулках возникала настоящая давка. Приходилось протискиваться через эту толчею, вокруг меня звучала незнакомая речь разнообразных народов. И я вспомнил, как в первый раз попал в человеческий город. Я был еще ребенком, и меня взял с собой мой дядя. Он возглавлял посольство эльфов, которое отправилось заключить союз с Лигой, южным королевством Грачиного края. Столица той страны была чем-то похожа на прибрежный, и тогда она мне очень не понравилась. Бесконечное нагромождение белого камня, уходящего в небо, сжимающего все, чего он касался, для меня, проведшего всю жизнь в лесах, выглядело дико. Дома, мостовые, колонны, дороги, набережные и взлетные полосы. Куда ни кинь взгляд, везде один и тот же бездушный грубый материал, который могут любить только гномы. Место, где почти не росли деревья, не было ни травы, ни водопадов, ни игры солнечных лучей в ветвях, казалось мне мертвым. А запахи, которые разносил вялый ветер, ничем не напоминали аромат цветов и свежей зелени. Сутолока, десятки раз, непонятные правила и языки. Я очень хотел вернуться назад, в Элатейру, в просторные леса, которые полны ветра и солнца. Но мой дядя лишь улыбнулся и сказал, что среди людей гораздо просторнее, чем у нас на родине. «Здесь все неживое», — возразил я ему.
«Поверь, мой мальчик, в наших городах гораздо меньше свободы и жизни, чем тебе кажется. Я бы хотел жить здесь, а не в своем дворце».
Мне пришлось вырасти, чтобы оценить то, что он говорил.
Моего дяди давно уже нет. И он умер в Элатере. Но мне это не грозит. Похоже, я осуществил его мечту. И теперь моя жизнь будет связана с подобными городами. Надеюсь, находясь среди звездных дубов, он радуется этому. По пути я внимательно читал вывески магазинов, пока не нашел ту, что заинтересовало меня. Внутри помещение оказалось совсем маленьким. Стойка, несколько шкафчиков, винтовая лестница, ведущая наверх, на узкий балкончик. Оттуда спустился рыжеволосый волшебник в пропыленном сюртуке.
«Доброго дня. Я ищу эликсир от сна. Мне нужно несколько штук».
Человек поправил сползшие с переносицы очки в тонкой оправе, снял с полки бутылочку с прозрачной жидкостью и, откашлявшись, сказал:
«Это все, что у меня есть. Один луидор».
«Дорого».
«Подобные составы всегда в цене, особенно у летанов на дальних рейсах».
«Мы оба прекрасно знаем, что цена завышена. Я не прижимист, но сейчас с деньгами у меня очень плохо.
Заплачу половину суммы. Серебром.
Или мне придется поискать другой магазин». Понимая, что я не уступлю, человек вздохнул.
«По рукам».
На улице я зубами выдернул пробку и выпил безвкусную жидкость. Эффект не заставил себя долго ждать. Резь в глазах исчезла, краски стали яркими и четкими, а звуки обострились, словно я вытащил вату из ушей. Следующим по плану у меня был визит в порт. Я вышел к нему по улице, где каждый дом был покрашен в цвет на тон темнее, чем предыдущий, и вся дорога напоминала путешествие по нити хасамского шелка. Прямо передо мной оказалось здание Адмиралтейства. Старое, приземистое, с часовой башней и каменными химерами на крыше. Справа располагались квадратные склады, тянувшиеся вдоль берега на несколько миль. Слева начинались пирсы, доки, корабельные стоянки. Здесь же мерцали на высоких полосатых столбах сигнальные маяки и стоял таможенный корпус. Ветер, больше не сдерживаемый жилыми кварталами, гулял по пустому пространству между Адмиралтейством и станцией контроля полетов. Он донес до меня запах океана, дегтя, которым были пропитаны доски пирсов, экзотических фруктов, лежавших в ящиках из красноватой древесины, и пряностей, продаваемых на маленьком рынке, ютившемся возле билетной станции. Я прошел мимо артели серокожих троллей, больших, мускулистых, сердито сопящих и с виду очень неуклюжих. Они споро разгружали пузатый галеон, складывая товары на подъезжающие подводы, в которые были запряжены похожие на коров лохматые звери. За порядок в порту отвечали минотавры, здоровенные парни со свирепыми бычьими мордами. Они неспешно ходили вдоль пирсов, зорко следя за тем, чтобы никто не затевал драк. Большая тень накрыла пирс, на котором я стоял. Гномья шхуна, выпустив из люков блуждающие огни, сигналящие всем о том, чтобы убрались с дороги, величаво заходила на посадку. У нее был квадратный корпус, со всех сторон обшитый толстым металлом. Острый киль, длинный нос с хищным бушпритом и два больших, горящих рубиновым светом колеса с лопастями. Они медленно вращались, загребая воздух, и демоны, находящиеся в них, тихо гудели. Навстречу шхуне шел баркас. Старый, с одним обтрепанным воздушным колесом и поврежденным баком. Он пытался выбраться с причала, но целая стая фейри перекрыла ему дорогу, показывая, что он должен пропустить броненосец гномов. Выли латимеры, то и дело извещавшие о садящихся стрекалетах. Матросы, торговцы, чиновники, солдаты и летуны спешили по своим делам, и никто не обращал на меня внимания. Я шел вдоль ближайшего причала, изучая суда. Они стояли друг за другом, безмачтовые, с обтекаемыми обводами, металлическими корпусами, с пушечными башнями, капитанскими надстройками, остановленными воздушными колесами и поднятыми вверх, прижатыми к пузатым бокам штурмовыми крыльями. Сейчас моя цель — покинуть западный континент. Улететь на восточный, затеряться в человеческих городах, а через несколько лет, если повезет, попасть к моим темным сородичам. Пассажирских кораблей было всего три. Я зашел в билетную кассу, глянул расписание, висящее на стене, у окошка. Ни одно из судов не шло в нужном мне направлении. Но я все равно купил билет на самое дальнее расстояние, сделав все, чтобы кассир смог меня запомнить, а затем описать Квезалла, если те спросят про меня. Разумеется, я не собираюсь лететь к Пурпурным горам, но охотников Шеллена стоило запутать еще сильнее. После этого я вернулся к пирсам и расспросил нескольких матросов, каждый раз узнавая про разные направления. Когда речь зашла о восточном континенте, один из них указал мне в сторону пузатого каботажного судна. Капитан посудины, человек с лохматыми бакенбардами и слезящимися глазами, выслушав меня, равнодушно пожал плечами.
«Свободное место есть, но в Гордальде мы идем непрямым курсом. Пересекаем весь западный континент. И стоянки у нас в 17 портах. Это больше 2 месяцев пути. Если не смущает, найду тебе койку».
«Сколько?»
«С питанием, как у матросов, 4 луидора и проживание в трюме.
Если нужна каюта,
готов уступить свою, не менее чем за 20. Но столоваться все равно с командой. Отдельно у нас не готовят».
«Мне достаточно гамака в трюме».
«Воля твоя, эльф. Поднимайся на борт».
«У меня еще есть дела в городе».
«Отчаливаем в полночь. Не опоздай, если не хочешь остаться на берегу».
Человек показал, что разговор закончен, и скрылся в надстройке, из которой как раз вышел упитанный старикан, несущий визжащий деревянный ящик. Не знаю, кто там сидел, но вопил он похлеще, чем какой-нибудь кровожадный призрак. Драившие палубу матросы, услышав эти крики, рассмеялись.
«Ты все-таки его поймал, боцман!»
«Занимайтесь своим делом!»
— огрызнулся старик.
«Цирк уехал! Сейчас я утоплю эту гадину, и дело с концом!»
Вопли превратились в один истошный крик о помощи, а ящик затрясся, так как сидевший в нем пытался вырваться на свободу.
«Эй, приятель!» — окликнул я человека. «Кто там у тебя?»
«Безбилетник! Сожрал мои сапоги, весь табак и трубку в придачу! И чуть не сгрыз одну из демонических печатей, едва не отправив нас прямиком в изнанку. Надеюсь, ты понравишься русалкам, мелкий гаденыш».
Он мстительно встряхнул деревянную тюрьму, и вой стал выше еще на одну жалобную ноту. Мне не понравилось то, что должно было случиться. Никто не заслуживает смерти в ящике, даже если он съел 20 пар сапог и целый бочонок лучшего табака. «Продай его мне», —
— попросил я. «Дам серебряную монету». Боцман удивленно крякнул и подозрительно посмотрел на меня.
«А тебе эта гнусь для чего?»
«У меня есть приятель-сапожник. Хочу над ним подшутить». Врал я не то чтобы складно, но это сработало. Он задумался и почесал в затылке.
«Я между двух демонов, эльф. Один уговаривает меня проучить паршивца. Другой говорит, что продать его тебе — это значит компенсировать потери. Так и быть. Гони деньгу!»
Не прошло и минуты, как притихший ящик поменял владельца. Тот, кто сидел в нем, был не слишком-то тяжелым и теперь напряженно молчал, раскачиваясь внутри в такт моим шагам. Вечерело, и облака над портом окрасились в розовые тона. Чайки кричали, как оглашенные, мельтешили в воздухе, сходили с ума из-за того, что с океана возвращалась целая флотилия рыбацких баркасов. Единственных морских судов, которые я увидел в этом воздушном порту. Когда-то, давным-давно, все путешествовали на кораблях, бороздя океаны, а не небеса. Но с тех пор, как гномы научились добывать демонов из изнанки, мир сильно изменился. Теперь морскими судами мало кто пользуется. Во-первых, зачем, когда есть демоны? Это гораздо быстрее и удобнее. Конечно, сперва находились умники, которые внедряли существ из иного мира в парусники. Но ничего хорошего из этого не получалось. Демон блокируется печатями, и когда его пробуждали, ослабляя магические замки, он несся вперед с такой скоростью, что ушхун и бригантин рвались паруса и ломались мачты. Они отрывались от воды и чаще всего разбивались. Во-вторых, теперь тихоходные морские корабли использовать себе дороже. В отличие от бронированных летающих крепостей, они все еще делаются из дерева, и любое звено стрекалетов разнесет их в щепки. Но, как видно, в этих землях кто-то еще использует парусники, перевозя грузы на близкие расстояния. Стрекалеты продолжали прибывать. Демоны в их брюхах злобно ревели, так что я мог посочувствовать тем, кто обосновался рядом с посадочной полосой. Внутри ящика мрачно молчали. Лишь несколько раз, пока я шел портовыми улицами, оттуда раздавалась тихая возня. В маленьком дворе, где женщина снимала с веревок высохшее белье, я достал из ножен клинок и выломал две верхние доски. «Выбирайся, приятель. Дай я хоть посмотрю на того, кто стоит целую серебряную монету». Внутри что-то зашевелилось, помедлило, а затем выползло на свет. Подобных этому существ я не видел. Чуть крупнее большого апельсина, все покрытое нежно-персиковой шерстью. Три толстые, словно сосиски, лапы заканчивались зловещими, изогнутыми черными когтями. Под пушистой шерстью угадывались глаза, пасть, розоватый кошачий нос и, кажется, уши. Хотя я не мог бы за это поручиться. Его бока, хотя на таком круглом теле было сложно определить, где заканчивается голова и начинаются эти самые бока, тяжело вздымались. И почти минуту мы смотрели друг на друга, не отрываясь. Я решился сделать первый шаг и сказал существу: «Привет». Протянул к нему руку, и пальцы мои уцелели лишь потому, что мое проворство не уступало его скорости. Оно подскочило, клацнуло пастью со щучьими зубами, промахнулось, рыча отпрыгнула в сторону, персиковой молнией пронеслось к дому, в мгновение ока забралась на крышу, завопила, заухала и исчезла с глаз.
«Вот и вся благодарность», — проворчал я, вставая с колен. «Надеюсь, что тебя больше никто не вздумает топить, приятель».
«А с таким недружелюбным характером, как твой, это вполне возможно». Бежал я из Эллатейры налегке. О нормальных сборах не могло быть и речи, особенно если несколько предыдущих дней ты провел в тюрьме. При себе у меня имелось лишь то, что дали мои друзья, вытащившие меня из-за решетки. И денег среди вещей оказалось удручающе мало. А между тем мне еще следовало завершить несколько дел, и чтобы осуществить их, требовалась звонкая монета. Так что я решил продать кое-что из личных вещей. Самый дорогой предмет в моей сумке — это демон. Но расставаться с ним я не планировал. Это мое вложение в будущее. Мой шанс вернуться в небо, без которого я, как и любой нормальный летун, не могу жить. Одежда моя никому не нужна. Кольцо рода забрал Шелен перед трибуналом. Артефакт «Ледяное безмолвие», разряженный наполовину, еще пригодится. Оставалась лишь одна вещь, которую совсем не жалко. Подходящую оружейную лавку я нашел достаточно быстро. Меня не смутило даже то обстоятельство, что второе название было написано гномьими кружочками, треугольничками и ромбиками. Гномов можно не любить до бесконечности, но они понимают толк в оружии. Это я готов признать. В огромном мрачноватом зале уже зажгли фонари, и их яркий свет обволакивал висящие на стенах абордажные сабли, секиры, находящиеся в стеклянных шкафах, мушкеты с хитрыми прицелами, пистолеты с заводными шестеренками и арбалеты, тетива которых натягивалась паровыми цилиндрами. Были здесь и доспехи. Судя по мягко фосфорисцирующим рунам, все как один заговоренные, да еще и усиленные ребрами жесткости. Возле дальней стены, аккуратно расставленное, красовалось оружие для стрекалетов. Бронзовые молнии, формирующие на своих катушках мощные электрические разряды. Ульи для огнепчел, которыми предпочитали пользоваться другие расы. Имелась даже 40-фунтовая пушка. Большой плакат напротив входа кричал на всех известных языках, что только здесь можно заказать партию тяжелых грызей по оптовым ценам. За прилавком стоял кобальт. Как и все представители этого народа, он носил длинные усы, перевитые цветными ленточками, говорящими о принадлежности к определенному клану. Высокий, тощий, красноглазый, с баклажановой кожей и собачьими ушами, он был облачен в кожаный фартук, перепачканный ружейным маслом. Когда я вошел, продавец отвлекся от разбора колесцового замка мушкета и поднял на меня пронзительные глаза с огромными кружками зрачков.
«Что желаете приобрести?»
«Желаю продать».
«Сожалею»,
— сухо сказал он, разом потеряв ко мне всякий интерес и вновь уткнувшись длинным носом в мушкетный замок.
«Мы занимаемся только продажей, без скупки. Покупают через 3 квартала от нас, прямо по улице».
Я лишь пожал плечами. «Нет так нет».
«Погоди, ухо»,
— раздался густой баритон, и из подсобки появился степенный гном с ухоженной бородой, тащивший в руках ящик с капсулами огнепчел для пистолетов.
«Давай посмотрим, что хочет предложить почтенный».
С его стороны это была большая любезность. Назвать меня едва ли не другом. Возможно, все гномы — мерзкие хорьки, готовые избавить мир от эльфов. Но, когда они занимаются торговлей, личные чувства идут по боку. Я положил на прилавок оружие.
Гном основательно вытер руки, ничем не показывая своего изумления. Кобальт умел скрывать эмоции гораздо хуже компаньона и, продолжая для виду работать, то и дело косился на меч. Недомерок вытащил клинок из ножен, быстро оценил баланс, остроту, взмахнул им в воздухе так, что раздался свист. Затем взял монокль, вставил в глаз и начал придирчиво изучать узоры ковки. Я не торопил, наблюдая, как едва заметно шевелятся его губы. Гномье спокойствие дало трещину. Наконец он поднял на меня глаза и сказал:
«Не буду юлить. Торгашество оскорбит и клинок, и мастера, который его создал. Мы оба знаем, что такое оружие ваше племя называет Эльвегары, меч гвардии вашей королевы. Ковка гномья, семьи, которой уже не существует 300 лет. Сталь ваша, лесная, но с небольшой примесью руды из Вестхайма. Впрочем, самое ценное — это пища для пламени, на котором плавили руду. Великие дубы, наделившие металл удивительными свойствами. Положение у тебя, эльф, явно безвыходное, раз ты решил расстаться с таким сокровищем».
Кобальт скривился, не одобряя поведение партнера, нахваливающего еще не купленную вещь. «Сокровище для гномов и коллекционеров. В моих лесах такие мечи не редкость», — сухо ответил я.
«Покупаешь?» «Не куплю. Извини. Нет подходящей суммы».
Он с сожалением убрал клинок в ножны.
«Назови свою цену».
Я не мог себе позволить такую роскошь, как бегать по оружейным лавкам до темноты в поисках выгоды. Компаньоны удивленно переглянулись, и гном осторожно сказал:
400 луидоров драгоценными камнями. Еще 40 монетами».
Они уставились на меня, ожидая, когда я рассмеюсь им в лицо и назову сумасшедшими или мошенниками. «Добавьте пистолет, заряда к нему, Гальгерра. А также мне нужно несколько артефактов».
«Какие?»
«Способные выдержать удар заговоренного клинка. Огненная цепь, если есть, и закрыватель».
«Огненной цепи нет. Есть взрывное дыхание. Договорились?»
«Договорились. Я хочу, чтобы они выглядели незаметно». Гном прикинул:
«Если у тебя есть немного времени, я могу встроить их в пуговицы твоей куртки. Заметят только маги при тщательной проверке».
«Отлично. Я постараюсь уничтожить преимущество Квезаллы, и лучше пусть у меня в кармане будет несколько сюрпризов».
«Гальгера не найду. Коротких эльфийских мечей у нас отродясь в продаже не было»,
сказал Кобальт и поспешно добавил, опасаясь, что я передумаю:
«Но нечто подобное будет. Хочешь посмотреть?»
«Да». Они оба исчезли, стараясь не пританцовывать и не петь от радости. А я в последний раз посмотрел на оружие. Никаких эмоций от его потери я не испытывал. Клинок мне не принадлежал. Его мне дали вместе с другими вещами во время побега. Он был слишком тяжел и неудобен для летуна. К тому же очень заметен из-за дорогой рукояти. Разумеется, любые доспехи такая штука режет как масло. Но обычно в воздухе с противниками сражаешься иным оружием. Такие мечи действительно хороши для гвардии, обожающей влезать в пограничные конфликты с орками или гномами. Кобальт, вернувшись, молча протянул мне длинный кинжал с листовидным клинком, годным и для рубки, и для уколов. Сталь была отличной, работы гномов, о чем свидетельствовало клеймо клана Горхов, лучших оружейников подгорного племени.
«Пойдет», — сказал я. Клинок повесил на пояс. Пистолет зарядил тут же, опустив в ствол вместо обычной пули капсулу со злобно гудящей огнепчелой. К этому времени возвратился гном, поставил передо мной 4 столбика тяжелых золотых монет, а рядом с ними положил небольшой невзрачный мешочек. Я высыпал на ладонь 3 самоцвета, и мне хватило одного взгляда, чтобы оценить их отменное качество.
«По рукам, почтенный», — кивнул я ему.
«С вами приятно иметь дело, господа».
«Если у тебя будет еще что-то подобное, приходи в любое время», — сказал гном на прощание.
Когда я вышел на улицу, наступили уже густые сумерки. Двигаясь по вечернему городу, я расслышал в реве, донесшемся с небес, знакомые нотки. Полное звено серебряных источников прошло над прибрежным в сторону посадочной полосы. Охотники по мою душу прибыли в город.